Церковь Возрождения предлагает вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Сегодня мы будем продолжать наше рассуждение о посте. Я несколько слов скажу, чтобы напомнить, где мы находимся. Пост заключается не в том, чтобы просто с такого-то момента мы начинаем молиться и мы не кушаем. Потому что мы слушали, что нужно прести в посте. И прежде всего, пост – это не есть отсутствие пищи. Это элемент, составляющий. Пост заключается в нашей готовности, в определенной позиции духовной по отношению к Богу. Здесь мы читали Исаия 58 главу и говорили, и здесь народ израильский обращается, а почему мы не слышим? Почему мы постимся, ты не обращаешь внимания? Почему так происходит? Это Господь обращает внимание и говорит, вот вы поститесь для ссор и распри, для того, чтобы дерзкую руку бить других. Вы не поститесь в это время, чтобы голос вас был услышан на высоте. Такого ли тот пост? И дальше. Вот пост, который я избрал, разрешу оковы неправды, развяжу узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторги всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, скитающийся бедным, веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда воззовешь, и Господь услышит». Здесь Господь объясняет, что вопрос не в том, что вы едите или не едите. Нужно прийти в определенном состоянии духовном перед Господом. В частности, мы говорили на одной из бесед, мы говорили о том, что вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды. Мы говорили о том, что оковы неправды, которые мы создаем, когда мы неправдой связываем кого-то, когда кто-то связывает нас неправдой. Вы, наверное, знаете из жизни, когда что-то неправду говоришь, чуть-чуть подстроено. Вот вы рассказывали правду, чуть-чуть вы добавляете. Когда мы повторяем раз 10-20, постепенно мы уже забываем, с чего эта история начиналась. Уже этот элемент неправды вникает. И настолько, что мы сами в эту неправду уже верим. Писание говорит, не обманывайтесь. Есть возможность самих себя обмануть. Так себя связать, что нам обидно, нам печально, нам тяжело, но мы в оковах, потому что мы уже верим в свою собственную неправду. Поэтому мы говорили, что пост прежде всего развязать узы неправды. Развязать неправду, которую я сам себя связал. Неправду, которых я связал ближних. Неправду, которой ближние связали меня. Пред Господом поставить вопрос, Господи, если связал кого-то, пойти развязать. Если что-то недопонято, что-то мной изменено, что я сам себя связал, поставить этот вопрос, Господь, помоги мне развязать. Мы об этом говорили. Мы можем связать в семье друг друга, среди родственников, среди друзей. Надо развязать это. Если мы прием связаны, и мы мало что сделаем. В прошлый раз мы также говорили о том, что развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо. «Раздели с голодным хлеб твой». Мы говорили в прошлый раз «раздели с голодным хлеб твой». Я хочу напомнить несколько таких моментов. В прошлый раз мы говорили о ярме. Элементы настоящего поста, что мы приходим к посту, но прежде всего мы развязываем ярмо. И мы говорили, что ярмо идет оттуда на валов, одевали ярмо. Это такая деревянная такая рамка и определенные там такие штыри, которые держат эту рамку. Они завязывались. И к этому ярму привязывалась определенная тяжесть. То ли это плуг, повозка, что угодно. В общем-то, ярмо создается для того, чтобы валу было легче тянуть эту тяжесть. Но когда это ярмо одевается, сам вол не может снять его. Его может снять только кто-то другой. И говорит здесь Писание, вот пост, развяжи всякое ярмо, узы ярма. Я хочу отметить некоторые элементы, мы говорили много о ярме. Есть разные ярмо, под которым мы соглашаемся. Даже когда мы, например, выходит сестра за неверующего человека замуж. Он явно балуется спиртным и многим другим. Ей кажется, что она может ему помочь. И то же самое парень может сделать, что она ему помочь. И она соглашается быть социальным работником до конца своей жизни. Ему кажется, что поможет, но она соглашается под его ярмо. И она потом тянет вместе с ним. Есть много разных форм ярма, в которые мы добровольно входим. Но одно из них, которое я бы хотел обратить внимание, Есть элемент в Иеремии в том, что здесь в контексте речь идет о том, что люди богатые в Израиле, которые во всяком случае были выше других по материальному уровню. В буквальном смысле это деревянная такая вот рамка, которая на валу одевается. Но здесь Господь через пророка говорит о духовном ярме, который мы можем накладывать друг на друга. В буквальном смысле это происходило таким образом. Нам это понятно. Ярмо, которое одевали в разной форме, можно создать ярмо. Сначала это выглядит удобным. Что делали богатые люди в свое время? Вот он богатый, ему Бог дал талант, смекалку, и он разбогател. И вот приходит к нему бедная семья и говорит: слушай, я не могу до конца месяца дожить, дети у меня, семья, мне деньги закончились, мне не на что жить. Одолжи мне, например, нашими деньгами, скажем, но то время имейте в виду, одолжи мне $100, я тебе отдам 150 в следующий месяц. Хорошо. Человек, который побогаче, дает эти $100. Через месяц, естественно, откуда она возьмет? Вдвойне. Приходит, особенно вдовы оказались в таком положении. Она опять приходит за взаимодавцу. Потерпи на мне, дай мне еще. Хорошо, я тебе вдвойне отдал. Уже на третий месяц ей надо 300 отдать. И на четвертый месяц, и наступает момент, то, что вначале казалось как бы помощь, человек одалживает, но он одевает ярмо. Теперь эта женщина и ее семья будет всю жизнь работать на этого человека. И закон стоит на стороне богатого человека. Скажет: вы должны, был такой договор. И эта семья будет работать всю жизнь теперь. То есть, а уже нет возможности, всякая надежда потеряна, что она когда-либо отдать. Это то, что делают кредитные карточки. Сначала вам на ноль предлагают, потом поднимают процент, потом поднимают, а потом наступает момент, вы отдать не можете. И потом большая часть вашего дохода уходит на кредитную компанию оплачивать. Это своего рода ярмо. И здесь Писание говорит, что вы люди богатые, которые имели возможность, развяжите ярмо. Никто не развяжет. Позови эту вдову, позови этого человека, скажи: я вижу, что ты не можешь отдать. Я снимаю с тебя этот долг. Вот твоя расписка. Развяжите. Позвольте этой семье жить. Не пользуйтесь своей ситуацией и не выдавливайте последнее. Мы не живем в это время, и нам кажется, мы не даем уже взаймы денег, и кажется, это ярмо не существует. Но есть разные формы зависимости, в которые мы можем попасть, и в которые мы можем использовать. Я вот слышал такую беседу. Один брат говорит, по какому-то одному правильному вопросу, он сказал: я не согласен с тобой, брат, с другим говорит. Я с тобой не согласен, потому что написано так, так и так. Он говорит: а почему ты вдруг такой смелый стал? Ты хочешь, чтобы я братьям рассказал? Хочешь? Он говорит: нет, не хочу, не надо. Ну тогда молчи. Я до сих пор не знаю, что тот другой брат имел в виду. Но это ярмо. Он что-то знает. И тот знает. Есть люди, которые узнают за своих братьев и ближних, что-то узнают. И говорит: я расскажу. И тогда человек вынужден делать то, что тот ему скажет. Он будет говорить, когда тот скажет ему говорить. Он не будет говорить, когда тот не хочет говорить. Это форма ярма. И только тот человек, он должен развязать, сказать: прости, что я это использовал. Если кто-то из нас это делал, скажите: Господи, я это делал, мне это нечестно. Человек это сделал, он покаялся, и я держу его как ярмо, чтобы он делал то, что я хочу. И это может сделать жена. Это может сделать муж. В семье есть вещи, которые только жена знает, и только муж знает. И когда один из них что-то скажет: ты хочешь, чтобы я рассказала всем? Не надо. Ну, я буду тогда делать. И это используется, этот шантаж используют друг против друга. Если это происходит в семье, братья и сестры, это ярмо, которое вы используете, чтобы человек другой, то ли это дети, то ли родственники, то ли друзья, вы сделаете, чтобы они делали то, что вы хотите. У вас есть эта власть. Неважно, каким образом это ярмо было одето. Вначале это просто было одолжение. Но Господь говорит, что если вы хотите, чтобы Господь вас услышал, развяжите всякое ярмо. Неважно, в чем оно выражает. Отскажитесь от своего права. Уничтожьте эту тайну. Скажите: больше я никогда, я не вспомню тебе, я не вспомню ей. Откажитесь пред Господом, покайтесь в этом, потому что это ярмо, которое вы имеете право сказать. Развяжите этого человека, скажите: поступай по совести. Я никогда никому не скажу, Я никогда не буду на это ссылаться. Я никогда больше тебя шантажировать не буду. Писание говорит, что развяжите всякое ярмо, а вот те узы, которые нам удается связать ближнего, причем вначале это выглядит довольно невинно. Вдова приходит и просит помочь, и мы по доброте душевной помогаем. Так происходит в жизни. Мы делаем правильный поступок. Не беспокойся, брат, не беспокойся, сестра. Я никому не скажу пред Господом, но потом в нужный момент мы используем это. Это грех. Это надо развязать. И вот раздели с голодным хлеб твой. Если есть голодные, накормить их надо. Но я скажу другой аспект. Мы приехали в Америку здесь. Кто-то устроился хорошо, а кто-то нехорошо. Один, который что-то узнал, он использует. И у него хорошее материальное положение. И он с ближним не делится. Раздели с голодным хлеб твой. У нас должно быть чувство семьи. Когда вы что-то знаете, вы знаете, как заработать лучше. Вы знаете это. Вы знаете, что ближний нуждается, он не может найти. Подскажите ему, скажи, я зарабатываю вот так. Есть вот такая возможность. Не держите для себя. Если вы действительно верите, что это одна семья, помогите брату или сестре. Видите, я знаю как, давай я тебе помогу. Откройте секрет, который помогает вам зарабатывать лучше. Поделитесь своим хлебом. Может быть, разная форма, как мы можем поделиться. Возможно, это люди еще не голодают, но семья на грани живет только потому, что они не знают то, что вы знаете. Только потому, что они не знают тех людей, которых вы знаете. Потому что у них нет тех связей, которые у вас есть. Раздели с голодным хлеб твой. И многое другое. Подумайте об этом. Господь говорит, вот это пост. Если короче сказать, если вы хотите от Господа что-то получить, говорит, если сердце ваше не осуждает вас, то мы имеем дерзновение к Богу. И чего не попросим, дано будет нам. Но Бога мы можем простить, но наше сердце должно быть развязано. Всякое ярмо должно быть развязано. То, что мы можем, мы делимся. То есть мы приводим в состояние свое сердце, в должное состояние. Мы ничего от Бога не получим для своей корысти. Или выиграть в споре. Я не ем, я прошу, и Господь мне даст, чтобы я возвысился над своим ближним. Никогда так не будет. Но если мы действительно переживаем о состоянии церкви, о том, чтобы росла наша церковь, чтобы наши дети духовно формировались правильно, чтобы люди приходили в эту церковь, чтобы это была церковь, где провозглашается благая весть. Если вы на самом деле хотите это, никто из нас этого сделать не может. Мы можем от Бога получить благословение. Но от Бога мы не получим до тех пор, пока мы не придем к Богу с развязанным чистым сердцем. На самом деле, если мы не действительно этого хотим, Господи, все, что мог я все развязал. Все, что я видел, я все это сделал. Чем мог, я поделился. Я развязал всякое ярмо. Я никогда больше не вспомню. В церкви когда-то были одни люди, ушли, другие пришли. Истории до сих пор рассказывают друг о друге. Братья и сестры, это ярмо, который надо развязать, сказать, Господи, я не буду больше вспоминать. Я не буду больше уточнять. Я не буду больше это. Я передаю на свой суд. Развяжите и это. И тогда Господь услышит нас. И говорит, как заря, как свет. Ты тогда возовешь, и Господь услышит тебя. Вот о чем мы сейчас говорим. Мы готовим себя, чтобы Господь благословил нас. Но мы прежде всего должны прийти с Господом с должным сердцем, расположение духа. Решите вопросы в своей семье. Своими друзьями, друг с другом, на уровне церкви, на уровне, где-то кто-то ушел, вы когда-то его знали, какой-то разговор произошел, вы слово не то сказали, не тем тоном, развяжите все, что можете. Давайте сегодня будет еще один день, когда мы углубим наше понимание поста. Исаия 58 глава. Давайте я напомню некоторые мысли, которые мы слышали в прошлый раз, с тем, чтобы мы включились в эту тему. 58 глава. Здесь написано следующее. «Взывай громко, не удерживайся, возвысь голос твой, подобно трубе, и укажи народу моему на беззаконие его, и дому Израилю на грехи его. Они каждый день ищут меня и хотят знать пути мои, как бы народ, поступающий праведно и не оставляющий законов Бога своего. Они вопрошают меня о судах правды, желают приближения к Богу. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Вот день поста вашего, вы исполняете волю вашу и требуете тяжких трудов от других. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Таков ли тот пост, который я избрал, в день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и постилает под себя робище и пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма. И до этого места. В прошлый раз мы говорили о посте. Очень важная задача перед нами стоит. Мы хотим получить от Бога благословение на эти служения, чтобы Бог благословил нас и благословил тех, которые к нам придут. И мы верим, что это будет обновление для всех. Это нам нужно. Но нам нужно прийти к Господу в должном состоянии. И обычно в Священном Писании, мы в прошлый раз об этом говорили, когда мы хотим от Господа, действительно хотим, мы подключаем, чтобы усилить молитву, мы подключаем пост. И здесь Исаия развивает интересную мысль, что здесь вот люди как бы, они ведут себя, говорят, вот они как бы, ну, на вид они похожи на народ, который исполняет закон Божий, не отходит от заповедей. Вот, говорит, мы и постимся, мы и взываемся, и молим, но ты не видишь, мы зовем тебе, ты не слышишь, мы обращаемся, ты не видишь, что происходит, почему, Господи? Здесь как бы Господь слышит эти слова, что люди как будто все правильно делают, и молятся, и постятся, и хотят услышать заповедь, и приходят на собрание, хотят от Господа ответа. Но Господь объясняет, говорит, такой ли пост, который я избрал? И в прошлый раз говорилось вот о чем. Что когда мы говорим о посте, обычно что мы предполагаем? Мы предполагаем пост, мы просто молимся, а когда пост, мы еще и добавляем, что мы не кушаем. Когда мы постимся, мы стараемся воздерживать от еды. Но суть поста не в этом. Потому что здесь Исаия перечисляет все это. Вы это делаете. Более того, он добавляет, что это день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь ли постом, днем угодным Господу? То есть мы даже не делаем то, что они делали. И пророк говорит, и это еще не то. И пророк объясняет, в чем проблема, что мы можем молитвой и постом обращаться к Богу, и Бог может нас не слышать. И здесь он обращает внимание. Одна из ошибок, которые мы можем допустить, мы для того и говорим, что мы ее не допустили. Вот эта ошибка. Вот вы поститесь для ссор и распри, и для того, чтобы дерзкой рукой бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос вас был услышан на высоте. Ну, это сказано так, из того времени были хозяева, были рабы, из той жизни взято. Ну, может быть, мы не избиваем. Но суть этого текста, который скрывает одну из серьезных ошибок в подходе к посту, очень проста. То вот вы, когда поститесь, вы поститесь для ссор. То есть есть ссора. Два человека, один одно доказывает, другой другое доказывает. И тот постится, чтобы Господь услышал его, чтобы встал на его сторону против его ближнего. Но в это же самое время, говорит, вы занимаетесь своими делами. Вы по-прежнему деньги зарабатываете, по-прежнему у вас бизнес течет. Вы стараетесь не потерять своего. И при этом, между прочим, еще обращаетесь к Господу. Говорит, это не то. Это не то, что я имел в виду под постом. Мы не можем поститься с тем, чтобы Господа на свою сторону, так сказать, перетянул, чтобы Господь был за меня. Потому что тот другой против меня тоже Господа просит. Господи, вступись на мою сторону. Говорит, пост не для этого. Таков ли тот день, который я избрал? И дальше Господь обращает, вот пост, который я избрал. И здесь Господь подчеркивает самое главное, что Он имеет в виду, когда человек в посте приходит к Господу. Я многие детали пропускаю. Были вещи о том, что Анна постилась постом и молитвой служила. И помните, замечательно, так она что, не ела все эти годы? Значит, что-то было, есть определенное духовное состояние человека, которое определяет человека в посте. То, что он не кушает, это мы будем еще говорить, но это не есть главная составная. И здесь в прошлый раз обратили мое внимание вот на что. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. И первое, чтобы человек был в посте в должном состоянии, пришел к Господу. Один из пунктов, который должен быть решен, мы должны разрешить оковы неправды, снять кандалы неправды. Неправда, которую мы о ком-то говорим. Мы когда-то что-то сказали, было в компании весело, надо было историю рассказать. Мы сказали, нас не до конца поняли, это была полуправда, но эта неправда связала кого-то. Поэтому надо обратиться к Господу. Господи, помоги мне развязать. Не так это просто развязать, оно уже разошлось. чтобы Господь открыл, кого мы связали, о ком мы пустили, о ком мы сказали. Бывает, что это не сильно далеко, это находится в семье. Мы друг о друге говорим неправду. Мы друг другу, муж жене может говорить неправду, и жена мужу. И если это ссора, настолько стороны стоят на своей правоте, что вот я удивляюсь, еще в мои годы, когда я был помоложе, впервые меня на церковный совет позвали. Вот мужа слушаем, ангел Божий, жену слушаем, как будто три ангела вместе. Но эти истории совершенно не соглашаются, они разные. Они говорят неправду, или оба, или один из них. И поэтому, когда приходят такие люди, приходят к пастору, помогите, жизнь надо настроить, разваливается семья. Пока не будут разрешены узы неправды, пока вы пред Господом скажете: Господи, я, может, сказала что-то неправду о своем муже, я думаю о нем, я в эту неправду сама уже поверила, помоги мне разрешить извиниться перед мужем, я о тебе неправильно думала, я неправильно тебе сказала. А когда подключаются родственники, это еще труднее. Это нужно развязать. Муж со своей стороны скажи: я связал тебя, я сказал это. Перед Господом надо развязать. Есть когда родитель подключает детей в борьбе друг против друга, и тогда детям говорят неправду. И это надо развязать. Если мы в церкви какие-то узы связали, а кроме того, есть еще другая неправда, которую, мне кажется, стоит вспомнить. Например, есть узы такой неправды. Не обманывайтесь. Бог поругаем не бывает. Что человек посеет, то и пожнет. Бывает иногда результат того, что мы делаем, наших слов. И когда этот результат мы начинаем сеять, нам не нравится вкус этого плода. И мы начинаем искать виноватых. Тот виноват, тот виноват, тот подсидел, тот обидел, тот не тот сказал. А на самом деле не обманывайтесь. Можно обмануть самого себя. То есть можно самого себя неправдой связать. Можно создать себе доктрину. Нужно создать о себе какое-то понятие правильное. Можно себя убедить, что мы правы в той позиции, которую мы занимаем. Но эта позиция пред Богом, она неправда. И если мы, например, думаем, что Господь не видит, что мы делаем, говорит: не обманывайтесь, не обманывайте самих себя. Бог поругаем не бываем. Мы не Богу плохо делаем. Когда мы то, что мы сеем, обязательно пожнем. И ближние наши иногда совершенно ни при чем. Мы просто жнем то, что мы сеяли. Когда мы осознаем, что это происходит, вот эти узы неправды нужно развязать, разрешить. Сказать: Господи, я поверил в неправду. Я проверил неправду, которую я сам создал. Я самого себя обманул. Братья и сестры, это реально. Когда мы что-то говорим многократно, сначала мы знаем до конца, где мы чуть-чуть подправили Слово Божие. Есть в Исаии такой текст: «И стало у них словом Господа правило на правило, заповедь на заповедь». То есть, когда мы чуть-чуть заповедь Божью подправляем, чтобы она была нам угодна, сначала мы видим, где мы подправили, но со временем, когда мы повторяем это, мы забываем, где мы подправляли. И тогда то, что мы создали, оно становится для нас правдой. Мы уже не можем разобраться. Иногда наше извращение становится заповедью Божьей для нас. И это опасное состояние. Поэтому то, что сатана обманывает, мы принимаем эту ложь о самих себе. Можно очень просто, например, кто-то поверить: а я ничто, никто на меня не обращает внимания, никто меня не любит, и, наверное, и Бог меня не любит. И впадает человек в депрессию. Он верит в сатанинскую ложь, что он ничего не представляет, его никто не любит, Бог его не любит, сатана ему шепчет. Это-то неправда, тоже надо развязаться, надо подняться. Вспомни, что Господь послал Сына Единородного за весь мир, я часть этого мира, я дорог в глазах Божьих. Нужно поднять голову и эту неправду свергнуть. Я не знаю, что можно еще перечислить, но неправда в любой форме, она как эти узы, как кандалы, сковывает нашу духовную жизнь. Вот об этом мы в прошлый раз говорили. Когда мы приходим в посте к Господу, мы должны развязать эту неправду. В чем бы она ни выражалась? В наших отношениях друг с другом, с нашими родственниками, с друзьями, с детьми. Самими себя, может, мы сами себя обманули. Это тоже может произойти. Все это надо разрешить. Все это надо прийти молитвенно к Господу. Что вот эти узы должны быть развязаны. Если эти узы не будут развязаны неправды, никто не поможет нам. Никакой семье, никакой пресвитер, никакой пророк, никакой ни апостол не поможет. Если в семье вы свои узы не развяжете, их никто не развяжет. Вы должны их развязать. Если вы хотите, чтобы Господь услышал, благословил вашу семью и через вашу церковь, развяжите. Давайте мы все примем решение, я не знаю, может быть, кто-то и не думаем. Соберемся еще раз, хочу напомнить, соберемся с семьей, поговорим об этом. А может быть, что-то было? Откроем сердце, Господи, покажи. А может, было что-то, чтобы я мог освободиться, очиститься. И когда эти узы будут развязаны, будет благословение Божье. Аминь. Я прочитаю несколько слов, и мы будем молиться. Тот же самый Исаия, 58 глава, 6 стиха. Написано: «Вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодных хлеб твой, и с китающихся бедных веди в дом, когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». И откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. Это тот текст, на котором мы уже вот четвертый раз рассуждаем. До этого, на протяжении этих пятниц, мы рассуждали многие аспекты поста. И самая главная идея, насколько мы все поняли, это то, что если мы от Господа что-то хотим, мы должны привести себя прежде всего в должное духовное состояние. Речь шла о том, что развязать узы неправды. Мы об этом говорили. Кому мы связали, кто нас связал. Развяжите узы ярма, угнетенных отпусти на свободу. И мы говорили о разных аспектах. Да? Расторгни всякое ярмо. Раздели с голодным хлеб твой. И мы об этом говорили, с голодным хлеб твой раздели разные аспекты. И нам иногда кажется, ну нет таких нищих. Но все-таки... С Божьей помощью, когда у нас есть готовность разделить этот хлеб, даже в том плане, что хотя бы поделиться, каким образом мы хлеб свой добываем, есть ли возможность братом поделиться, есть такие простые вещи. Например, есть у нас наш христианский магазин, ну, держат братья и сестры. Если пойти рядом в магазин «Лето», пойдите к брату и сестре, дайте ему заработать. Пойдите в другое место, если брат или сестра вас что-то делает, пойдите лучше к брату или сестре, помогите. Может быть, даже такие аспекты. Если напрямую, когда мы можем поучаствовать, но если мы думаем об этом, каким образом, у нас есть много разных путей, как мы можем. Главное, что у нас было желание, что у нас есть братья и сестры, мы не просто чужие, мы одна семья, чтобы мы, когда приходим к Господу, мы помнили друг о друге. И еще мы говорили также, «Скитаешься к бедных, веди в дом твой». Мы слышали много примеров о том, Дмитрий Андреевич приводил, и разные. «Переступить через страх, но исполнить заповедь Божью». Нам иногда страшно сделать добрый, потому что у нас слишком много, знаете, в голове разных предрассудков и реальных страхов. Есть такое выражение: «В добродетели проявляйте рассудительность». Слышали такое? И мы на этом останавливаем. Добродетели проявляйте рассудительность. Когда мы делаем добро, нужно рассуждать. Здраво, мудро это делать. Но проблема наша в том, что мы можем слишком много рассуждать, и тогда ничего не сделать. Поэтому следующая фраза в этом тексте идет: «В рассуждении покажите воздержание». Воздерживайтесь рассуждать столько, чтобы, в общем-то, и добро само исключить. Потому что если будете рассуждать, мы не можем все подряд, мы все-таки здравый смысл должен присутствовать. И мы дальше говорили о том, от единокровного твоего не укрывайся. Мы говорили о том, что между нами не должно быть тайн, как в семье, так и в церкви, между братьями и сестрами. Это то, что поражает нас, когда у нас есть тайны друг от друга, когда мы можем за спиной что-то говорить. Нужно идти к этому, что если от нас что-то зависит, устранять все. Особенным образом, вы знаете, меня как-то стих заговорил: «Если увидишь нагого, одень его». Но мы не видим людей бераздетых, но мы видим нужду, чтобы дать одежду. Но если мы внимательно посмотрим Священное Писание, я вот пересматривал эти фразы, и от Эдемского сада, когда они увидели наготу свою,
Они внешне увидели, они стали стыдиться, они были такие же, как и раньше. Через весь Ветхий и Новый Завет вы обратите внимание, что Бог использует не просто внешнюю наготу. Он наготу, он показывает реальное состояние человека, и очень часто речь идет о духовной наготе. Говорит, я покажу перед всеми народами наготу твою, то есть стыд твой, есть духовная нагота. Внешне это только символ внутреннего. То, что Адам и Ева ощутили перед Богом, они не могли объяснить до конца. Но вот внутреннее духовное несоответствие с тем, с кем они общались, это было самой страшной бедой. Внешнее это только выражение, внутреннее соответствие. Очень часто мы словами, одеждой, положением и многие другие, мы прикрываем реальное состояние. Но Бог говорит, что человек, когда упорствует, он говорит, я сниму с тебя все то, что тебя покрывает. И вопрос даже не в одежде. И покажу народам наготу твою. И очень часто речь идет о внутренней духовной наготе, которую, если Господь не даст нам, мы не оденемся в одежде, которую Господь нам дает, это что-то, чего нам стыдно показать людям, какие мы есть на самом деле, один Господь знает. И когда мы пред Господом правильно идем, Бог нас формирует, меняет. Но когда мы упорствуем, Бог обнажает. Есть в Откровении, говорит, купите, чтобы купить у меня мазь, чтобы вам помазать глаза, чтобы видеть и одежду, чтобы покрыть наготу вашу, чтобы не было видно. То, что Господь дает, Он дает ту одежду духовную, которая покрывает наше безобразие духовное. И в этом суть нашего освящения. Аспект практический, как мне кажется, здесь, хотя буквально это тоже, когда мы видим человека нуждающегося, мы должны, открыто в нас должно быть сердце. Но есть один аспект наготы, который я немножко коснулся в прошлый раз, если вы обратили внимание. Мне кажется, это то, что сильно поражает нас. Во всяком случае, может поражать. Помните, одно измерение этой проблемы было, когда Ной после потопа, там была совершенно такая странная история. Можете себе представить, все человечество погибло, осталась одна семья. Он посадил виноград, вырос первый виноград, он первый сделал этот напиток, и он пил, и он опьянел, и он лежал. Один из сыновей увидел. Нам трудно представить с нашего времени, как Ной мог это делать. Но мы не пережили то, что пережил Ной, когда все погибло. Когда первая семья, первый виноград. Мы можем сколько угодно говорить, но сказать, насколько прав был Ной. Но там и в этом тексте измеряется другое, что один из сыновей увидел наготу отца своего, и он стал смеяться и позвал братьев своих, посмотрите на нее. Но братья, они поступили мудро, они взяли, одели одежды на спине свои, они покрыли наготу. И сын, который это делал первый, на него легло проклятие Божье. Я стал думать об этом. Есть много случаев, когда мы сталкиваемся, когда мы в семье видим наготу, духовную наготу друг друга. Дети видят родителей. Родитель видит детей, жена видит мужа, муж видит жену. Мы встречаемся каких-то общением, мы видим друг друга определенного рода духовную наготу. И вот в этот момент, когда мы это видим, что мы делаем? Мы рассказываем, открываем другим или мы покрываем? Это очень важно, это важное положение пред Богом. Когда мы узнали какую-то слабость о нашем брате и сестре, мы это раскрываем другим, рассказываем, несем дальше, или мы идем путем, чтобы прикрыть. Я вам рассказывал этот ужасный пример, который меня поразил, когда человек своего тестя, говоря так и нашим языком, довел до белого коленя. И когда тот стал разговаривать повышенным тоном, он записал его на магнитофон. А потом стал крутить. Кто только говорил, что он хороший за его тесть. Он говорит, хочешь, я покажу вам, как ваш святой этот, и он его по имени называет, как он говорит. И он меня пытался. Вы знаете, я благодарен Богу, что я не стал слушать. Я был в него машине, я тебе включу. Я говорю, нет, останови, я на ходу выйду. Мне было настолько это неприятно. И в конечном итоге он раз пять порывался мне дать послушать. И я благодарю Господа, что Господь дал мне на тот... Ну, как бы сказать, твердость, чтобы не не слушать, не видеть наготы моего брата, который человек, родственник его, подло хотел открыть. Братья и сестры, столько много есть измерений этого. Подумайте, пожалуйста. Мы сейчас, с воскресенья начинается пост, мы должны и этот аспект привести в должное состояние. По Писанию, когда мы смотрим, когда мы видим чью-то наготу, особенно в духовном смысле, мы должны видеть, одень его, покрой. Многие истории, которые, может быть, мы пересказываем, их не стоит рассказывать. Особенно, когда это выходит из семьи, когда дети рассказывают за своих родителей. Пожалуйста, никогда не рассказывайте никому. Это то, что вы должны покрыть, потому что вас родители покрывают во многих глупостях, которые знают только ваши родители, и с ними оно погибает. Не рассказывайте никогда о своих родителях. Я недавно одну кассету послушал, когда сын, довольно талантливый сын, рассказывает о грехах своего отца. Мне стыдно за этого человека. Не должно так делать. Мы должны покрывать это. Если у кого-то что-то сорвалось, сделал не оплошность, сделайте все, чтобы покрыть. Прошу вас, родители, о своих детях. Покрывайте. Жены, покрывайте своих мужей и мужья своих жен. Многие вещи, которые осмеливаются жены или мужья рассказывать, они никогда не должны выходить из дома. Когда один спотыкается, другой покрывает. И в обстоятельствах, которые Бог нам позволяет видеть наготу, духовную нищету нашего ближнего, это грех открывать ее и пускать ее дальше. Пусть нам Бог поможет. Вот это вот пост, который я избрал. Я хочу остановить особенно на этой части, потому что, мне кажется, уже это та часть, на которую мы не обращаем внимания. Видишь нагого, не смейся, не издевайся. Не подшучивай, одень его, покрой его. Иногда достаточно просто промолчать, иногда достаточно хорошее слово сказать, иногда достаточно выступить в защиту. Найдите предлог, которым вы покроете. Вы знаете, я смотрю, наверное, библейский такой пример будет. Может быть, не совсем он прямой, но есть что-то в этом. Вы помните, когда женщина пришла и разбила этот сосуд и вылила на голову Иисусу? Когда она это делала, вы можете себе представить, как она выглядела в глазах мужчин? Это масло совершенно для другого предполагало. Но то, что сделала женщина, в то время она тоже выглядела довольно неприлично. Ученики сказали, да зачем эта трата? Можно было потратить ее, раздать нищим. Но Господь, смотрите, сказал, она доброе дело сделала. Она предварила приготовить тело мое к погребению. То есть он сказал слова, при которых поступок женщины выглядел благородно. Стоило Господу здесь промолчать или сказать что-то другое? И эти женщины стало бы стыдно. Какую глупость она сделала. Но Господь, видя ее сердце, сказал так, что женщина стала героем для подражания для всех нас. Пусть поможет нам Господь в тех обстоятельствах жизни, когда мы видим наготу различного вида, чтобы мы первая мысль была, как покрыть, как помочь, и ни в коем случае не нести ее дальше. И это тот аспект, который очень важно нам иметь в виду, когда мы придем пред Господом в посте. Аминь.
Если вы желаете приобрести диски и кассеты с проповедями, обращайтесь по адресу: почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!